Приветствую всех, всем шалом. Итак, почему пленённый младенец? На самом деле, сегодня этот урок я хочу с Божьей помощью полностью посвятить обещанному суждению, вопросу, именно специфика жизни людей, не рождённых в еврейском обществе, не воспитанных по еврейским традициям с рождения, с детства. То есть те люди, которые открыли для себя иудаизм в определенной, так или иначе, поздней, отрывок своей жизни. Я об этом вопросе обещал говорить по ходу нашей обычной заявленной темы, то есть изучение книги Нефеш ха-Хаим, но сегодня будет такая довольно обширная, объемная тема, и связанная с этим вопросом, я хочу посвятить этому целый урок. Именно сегодня, конкретно сегодня, мы затронем тему, которую уже упомянули на предыдущих уроках, взаимосвязь между образом жизни человека, поступками человека и его судьбой в будущем мире, мире истины. То есть последствия его жизненного пути. Это тема, которую мы уже начали, и сегодня мы эту взаимосвязь рассмотрим относительно жизни людей, которые так и не пришли, евреи, которые так и не пришли, так и не открыли для себя мир Торы, мир заповеди по тем или иным причинам. Процент, к сожалению, таких евреев на сегодняшний день он огромен. Я точно не знаю данных, но совершенно очевидно и без точного знания этой цифры, что процент огромен. Очень большой процент он таких людей, это именно из советского еврейства. Для многих этот вопрос, он, как я уже говорил на прошлых уроках, он довольно-таки болезненный. Многие переживают, многие люди, которые, да, в определенный момент открыли для себя Тору, открыли для себя подробности будущего мира, того, что нас ожидает в будущем мире, судьбу нашей души. Многие люди, которые для себя этот вопрос открыли, начинают переживать, и переживать довольно болезненно многие из них. Что же, какая же участь, какая же судьба ожидает наших уже ушедших из этого мира близких, их души, точнее, в будущем мире, учитывая, что они для себя Тору не открыли. Вопрос этот довольно-таки болезненный для многих. И сегодня с Божьей помощью я хочу об этом поговорить. Надеюсь, многим это поможет, многих это успокоит, многих это даже порадует, ободрит. Тем более, что переживания эти не всегда связаны с уже ушедшими родственниками. Часто люди переживают это относительно собственной жизни, относительно тех дней, прожитых в незнании, тех дней нашей жизни, которую мы прожили в отрыве от Торы. И надеюсь, что также этот урок поможет ответить на вопросы, связанные с этой проблематикой. Итак, человек, который по тем или иным обстоятельствам родился и воспитывался с рождения в нееврейской среде, не по еврейским законам, в Аллахе, определение аллахическое, термин аллахический, который дается таким людям, мудрецами, это и есть название нашего сегодняшнего урока «Пленённый младенец». Тинок шанишба. Тинок шанишба лебейна гоин. Так определяется такой человек в Аллахе. Тинок шанишба лебейна гоин. Ребенок, младенец, который был пленен не евреями, в младенческом, соответственно, возрасте и рос среди неевреев. Тинок шанишба. Термин этот, определение это, оно встречается как в Талмуде, например, в трактате «Шаббат», 68-й лист, там приводится мудрецами некий спор, по поводу такого человека, Тинок Шанишба, первый раз там так далеко, еще в Талмуде упоминается, например, там вот этот термин, понятие Тинок Шанишба, также это можно найти обсуждение этого вопроса у Рамбама, в Морен Невухим и в законах Мамрим, в Яда Хазака. И, как мы увидим, позже, в наше время, поски, мудрецы Тора, авторитеты Торы, в наше время, авторитеты еврейских законов, в наше время этот вопрос обсуждают очень-очень-очень подробно. И очевидно, почему. В наше время есть огромное количество евреев, которые мы называем светским обществом. По отношению к ним стоит вопрос, как относиться к ним с точки зрения Аллахи, об этом позже. Самое общее, самое такое простое определение этого понятия, Тинок Шанишба, плененный младенец, который мы видим из Гмары, который мы видим из Яда Хазака, из Морен Невухим, то, что приводит Рамбам, это следующее определение. Для того, чтобы его понять, приведем предисловие. Дело в том, что еврей, человек, рожденный от еврейской матери, с рождения получает от Всевышнего некую природу. Рождается с некой природой. Эта природа – это данная с небес. Это факт, с которым рождается, так сказать, человек, рожденный от еврейской матери. Природа эта обязывает еврея жить по определенному образу жизни. Жить и следовать путям Торы. Соблюдать законы Торы, исполнять волю Творца, следовать правилам и нормам еврейской этики, еврейского мусара. Такова природа еврея. Единственный естественный способ прожить жизнь, единственный способ прожить жизнь, не навредить себе, не навредив миру, окружающему миру для еврея, это жизнь, в которой еврей следует путем Торы. Такова природа человека, такова природа еврея. Еврей не может, рожденный от еврейской матери, он не может в определенный момент своей жизни сказать: до сих пор я был евреем, до сих пор я был обязан соблюдать заповеди Творца, заповеди Торы, а сейчас с этого непрекрасного момента я решаю прекратить быть евреем, я хочу стать неевреем и жить по нееврейским законам, быть как все народы. Кредо и стремление некоторых таких группировок, групп, сект в еврейском народе, которые начали появляться где-то в конце 19 века. Хочу жить как все люди, хочу быть как все народы. Еврей не может прийти к такому решению и стать неевреем, будучи евреем, будучи человеком, рожденным от еврейской матери. Почему? Потому что это против его природы. Это не какие-то условные законы, которые он может соблюдать, а может не соблюдать, по отношению к которым у него есть выбор. Хочет быть евреем, тогда он обязан соблюдать. Хочет получить удел в будущем мире, хочет вечную жизнь, должен соблюдать то. Не хочет, хочет макнуть на это рукой, хочет отказаться сознательно от будущего мира, от духовной жизни, может безнаказанно отказаться от бытности еврея. Такого быть не может. Такое не дано. Еврей не может этого сделать. Он уже родился, он уже существует с определенной природой. Он уже имеет определенную природу. Если он пойдет против этой природы, то неизбежно он навредит себе, и как мы изучали на последних уроках, он навредит миру. Потому что часть природы еврея, еврейской души, это сила, влияющая на мир. Сила, способная либо разрушать, не дай Бог, либо созидать духовные миры. Еврей, который решает отказаться от этого, он идет против своей природы. Он разрушает себя, разрушает окружающий мир. он не становится неевреем. Не еврей, который рожден у нееврейской матери, который живет достойной жизнью, который соблюдает те заповеди, те семь заповедей сыновей Ноха, которые предписаны неевреям, он достойный человек, он живет богоугодным образом, он возвышает имя Всевышнего, и, как говорит Рамбам, он имеет удел в будущем мире. Почему? Потому что не еврей, живущий по своим законам, точнее, по законам Бней Ноаха, сегодня есть много, и у неевреев есть законы, которые они противоречат пути истины, противоречат пути заповеданным Творцом. Но если не еврей живет по законам Бога, соблюдая семь заповедей Бней Ноах, он живет достойно, он исполняет свое предназначение, исполняет свою миссию, он живет по своей природе, и, как говорит Рамбам, он имеет удел в будущем мире. Не еврей, который, еврей, рожденный от еврейской матери, который отказывается от этого пути сознательно, он не исполняет свою миссию, он идет против своей природы, и он считается, Тора определяет его как злодея и совершенно справедливо, ибо он разрушает, и себя, и окружающий мир. Этого человека, такого человека, сознательного грешника, Тора предписывает отдалять. Еврейское общество не должно его приближать. Он злодей, разрушающий мир, не имеющий удела в будущем мире, не исполняющий свое предназначение. Он не принимает статус нееврея. Таково его определение. Теперь, как говорят мудрецы, Рамбам описывает в тех же законах, где он описывает этих злодеев, он говорит следующую вещь. Но все это сказано по поводу людей, относительно людей, которые сознательно, в силу своего легкомыслия, в силу своей чрезмерной зависимости от теавот, от вожделений, похоти, в силу своих негативных, плохих, нееврейских качеств, сознательно отказались от пути Торы. Именно они начинают называться злодеями, рашаим, мумарим, кофрим, и им их нужно отдалять. Но их дети, которые уже были рождены в такого рода семье, которые уже были с детства воспитаны в этом духе отрицания Торы, дети их не являются рашаим, дети их не являются кофрим. Нам запрещено, еврейскому обществу запрещено их отдалять. Больше того, еврейское общество обязано дать им все необходимые ресурсы, душевные, ментальные, материальные, для того, чтобы у этих людей были силы вернуться в лоно еврейского народа. И именно эти люди называются тинукот шенишбу, плененные младенцы. Это может быть человек, ребенок, который родился в еврейской семье, даже в первом поколении, отошедшим от Торы. Это может быть, приводится пример, как гер, который сделал гиюр, но потом, сразу же после гиюра, он по определенным каким-то там стечениям обстоятельств попал, сразу же вернулся в нееврейское общество, у него не было возможности изучать законы Торы. Это может быть младенец, который был забран, отнят своих родителей и попал в нееврейскую среду. Это самое такое простое общее определение того, что такое тинок шенишбу. Человек, который лишен свободы, возможности выбирать, он лишен возможности изучать законы Торы, и он в силу этих стечений обстоятельств не живет по законам Торы. Не является злодеем, поступки его, деяния его, они не наказуемы. И с Божьей помощью сейчас мы далее разберем механизм объяснения, логику, почему. Теперь, что касается нашего современного мира, встает очень острый, очень глубокий вопрос, очень серьезное сомнение среди авторитетов Торы, среди мудрецов Торы, среди Поске Аллаха, Гдолей Адор. Этим вопросом занимались самые авторитетные личности последних поколений. вопрос о том, распространяется ли определение тинокша нишба, плененный младенец, на тех евреев, которые сегодня называются светским обществом. Это реальность, которая, опять-таки, она появилась сравнительно недавно. То есть до определенного момента в истории еврейства, в истории евреев такого, такой реальности просто не было. Всегда были куфрим, всегда были отступники, всегда были какие-то единичные случаи, либо, если не единичные случаи, а какие-то общины, какие-то общества, которые отходили от Торы. Но это все было частные случаи. Никогда не было такого повального явления, когда огромный процент еврейского народа, уже несколько поколений, воспитаны не в духе Торы, а, как часто бывает, и в духе отрицающей, борющейся, противостоящей путям Торы. В силу этой реальности, как я уже сказал, очень серьезные авторитеты занимаются вопросом, как относиться к светскому обществу, как относиться к сегодняшним хилоним, светским людям. Сомнения эти базируются на следующей предпосылке. Дело в том, что сегодня нет, в принципе, казалось бы, никаких ограничений, никаких препятствий человеку узнать про иудаизм, узнать про свое происхождение, узнать о Торе. Сегодня есть уйма книг, уйма организаций. Сегодня нет, в принципе, никаких запретов и опасности для жизни со стороны каких-то государств, организаций, группировок, которые бы могли человеку помешать это сделать. С одной стороны. Ведь то, на чем основывается сторона Авраамина, мнение, что сегодняшнее светское общество да, считает этим Мекодша Нишбу, это высказывание Рамбама, который сказал, что даже если человек, рожденный вне еврейского общества, с нееврейским воспитанием, даже если он по ходу жизни узнает о своем происхождении, даже если он по ходу жизни узнает даже о Торе, даже если он, да, у него будет даже какая-то возможность изучить законы Торы, увидеть, что за тот образ жизни, который он ведет, ему полагается какое-то наказание, даже в таком случае. У меня сейчас под рукой нету Яда Хазака, чтобы я вам процитировал точно, как Рамбам это говорит, но в общем это такая идея я донес. Да, то есть если даже человек даже если человек узнал об этом, узнал о Торе, он все равно может считать Тинокша Нишба. Почему? Потому что он получил воспитание в отчим доме. Воспитание, которое мы получаем в отчим доме, оно формирует нашу личность, оно закладывает очень серьезные и крепкие основы в нашем мировоззрении. Очевидно, мы видим, что целые народы могут придерживаться идеологий, мировоззрений, ради которых они готовы пожертвовать своей жизнью, что является показателем того, что они способны пойти против своего самого базисного, самого сильного инстинкта, потерять жизнь ради своих мировоззрений, которые они получали от своих отцов. Люди готовы отказываться от благ, от материальных удовольствий, от материального комфорта ради своих убеждений. Человек, который получил определенное воспитание, очень тяжело против этого воспитания пойти. Поэтому, как мы видим из Рамбама, что даже люди, которые они, тинокоша нишбук, младенцы, которые по ходу жизни, да, открыли себя Тору, это еще не значит, что они выходят из разряда тинокоша нишбу. Тем не менее, многие поским склоняются к тому, что интересно, как я видел, Рав Моше Файнштейн, который он известен тем, что он очень хорошо знал мир плененных младенцев, мир светских людей в Америке, он склонялся к тому, что сегодняшний тинокоша нишбу вполне возможно, что они не считаются точнее, сегодняшние светские люди, они вполне возможно не считаются непочинежными. Так вот, многие, тем не менее, несмотря на то, что я сказал, и объяснение Рамбама, которое я привел, есть многие плоским, которые склоняются к тому, что нет, сегодняшний светский не является тинукот шенишбу, по той причине, что сегодня все намного более открыто, и есть возможности, да, изучить, да, поработать над собой, да, перешагнуть себя, и да, прийти к иудаизму. Тем не менее, другая сторона, или, может быть, другое мнение, если в тех случаях, когда пуским говорят конкретно, что да, сегодняшние светские, да, считаются тинукот шенишбу. Мнение это основано на следующей логике, на следующем понимании реальности. Ведь сегодня, параллельно тому, что все открыто, параллельно тому, что сегодня очень легко можно обо всем узнать, но параллельно этому, и, может быть, даже из-за этого, вследствие этой открытости, сегодня есть этакая инфляция во всем, что касается идеи, во всем, что касается ценностей, во всем, что касается мировоззрения, веры. Когда все открыто, все доступно, оно теряет свою ценность. В том виде, в котором все открыто и все доступно, оно как раз-таки в силу этой инфляции, оно, я имею в виду потери ценности, оно приобретает какие-то искажения. То есть не все преподносится в правильном, естественном виде, в котором для человека естественно было бы эти вещи воспринимать правильно. То есть, быть может, по-простому говоря, быть может, у человека сегодня есть больше возможностей узнать о иудаизме, но при этом то, как сегодня в широкие массы этот иудаизм распространяется, популяризируется, он не всегда преподносится в такой форме, что его легко и комфортно принимать. Об этом говорили великие умы, великие мудрецы. Они говорили, что да, сегодня все открыто, но сегодня нету такого уж большого количества людей, которые способны грамотно объяснить и показать иудаизм таким образом, чтобы человек, услышавший это, должен был быть злодеем, чтобы не принять это. Кроме того, есть, например, реальность, которая, она сугубо израильская такая. Реальность за границей сегодня такого нет. Здесь, в Эрец Исраэль, есть проблема целенаправленного воспитания молодежи в таком духе, чтобы свести к минимуму возможность процент возвращающихся в чуву, то есть возвращающихся к иудаизму. То есть здесь в Эрец Исраэль, в образовательных системах, в армии есть целенаправленная, поставленная цель в светском обществе, светскими властями, быть может даже, воспитывать молодежь в таком русле, чтобы они росли, формировались как израильтяне, но не как евреи. Все это, все эти факторы, они подкрепляют то мнение, ту сторону, что больше сегодня, еще в большей мере, мы должны относиться к светскому обществу как к обществу тинукот шенишбу. Больше того, были высказаны мнения, что даже ребята, молодежь, называется здесь израильским Ноар Ношер, молодежь, отходящая от путей Торы, даже у некоторых из них сегодня есть закон тинукот шенишбу. Очень много путаницы, очень много искажений. Душевные силы и интеллектуальные силы, мыслительные навыки людей падают. Параллельно этому погоня за материальными ценностями и вечная беготня, и вечный стресс, связанный с вопросом заработать и купить. Все это факторы, которые сказываются на людях таким образом, что очень тяжело ожидать от светских людей того, что они о чем-то вообще задумались, а еще и задумались о иудаизме, который представляется в таком невыгодном свете здесь, в Израиле, и уж требовать от них, чтобы они нашли в себе душевные силы, чтобы они могли мобилизовать свои мыслительные навыки, ментальные навыки, так, чтобы преодолеть весь этот заслон, чтобы отказаться от всего того, к чему они привыкли, это очень тяжело. Короче говоря, это очень непростой вопрос. В любом случае, то, как сегодня, скажем так, практикуется отношение к светскому обществу, которое сегодня практикуется, практикуется оно следующее. Если хумра в тех случаях, когда мы можем устражить без какого-то вреда, мы устражаем. Например, в вопросах, в таких вопросах довольно простых для решения, как нееврейское вино. Мы знаем по закону, нееврей или отступник, куфер, который дотрагивается до вина, это вино запрещено к употреблению. В этом примере мы устражаем человека, который, светский человек, который дотрагивается до вина, мы его стараемся не употреблять. Больше того, большинство пуским Аллаха гласит, что его употреблять нельзя. Мы не относимся к светскому обществу как к кошерным свидетелям. То есть светский человек не может быть кошерным свидетелем. Это что касается лехумра, там, где нет особого вреда. Но мы обязаны, и это практикуется, всем нам известно, все это мы видим, практикуется приближение этих людей, помощь этим людям, помощь светскому, еврейскому светскому обществу, помощь в том, чтобы вернуться в лоно еврейского народа, кируны организации, люди, которые специально посвящают свою жизнь тому, чтобы людям этим помогать, открывать, посвящать. Вот так дела обстоят, в принципе, по поводу определения сегодняшнего светского общества. Но здесь я хочу подвести такую черту и вот уже от этой черты продолжить дальше разъяснение этой темы. Вы должны учитывать, что большинство наших слушателей являются людьми, которые пришли к иудаизму в определенной ступени своей жизни, пришли сознательно, выбрали иудаизм, и все мы знаем, насколько этот процесс, он не быстрый, не легкий. Все мы знаем, что порой для человека просто чтобы подойти к раввину, просто чтобы обратиться в какую-то организацию, просто чтобы перебороть себя и включить урок Торы, могут понадобиться годы. Просто для того, чтобы созреть, да, вот от момента, когда человек начинает задумываться, от момента, когда человек понимает, что да, там истина, что да, мне нужно стремиться туда, от этого момента и до того момента, когда человек начинает проявлять какие-то видимые действия, конкретные действия для достижения этой цели, могут пройти годы. Я знаю случаи, когда действительно проходили годы, пока человек созревал. Это зависит от многих факторов. Возраст, характер, общество, окружение. Зависит это может от многих факторов. Но факт остается фактом. Когда мы видим перед собой человека, который внешне никак не связан с иудаизмом, который внешне, может быть, даже и такие случаи были, я лично знаю такие случаи, проявляет враждебность, проявляет даже внешнюю ненависть по отношению к ортодоксальному обществу, может быть, к каким-то аспектам иудаизма, к каким-то аспектам законам, каким-то повседневным нормам поведения религиозного общества. Даже если человек проявляет какие-то видимые такие агрессивные проявления, мы не можем знать, что находится в сердце этого человека. Мы не можем знать, что творится в умах этих людей. Вполне возможно, что они находятся вот в этом самом пути созревания. И вполне возможно, что вполне возможно, что с точки зрения небес они считаются более чува. С точки зрения небес они уже не считаются отступниками, уже не считаются куфрим. Даже если мы будем уверены в том, что Аллаха гласит, что сегодняшнее светское общество не является тилюкот-шинишбу. Даже в этом случае человек, который уже начал свой путь, начал свое продвижение, это человек, который с точки зрения небес является позербачува. Это человек, которого нельзя отдалять, его нужно приближать. Именно поэтому мы должны быть очень аккуратны и по отношению к себе в нашем продвижении к иудаизму, к Торе, по отношению к окружающих нас людей. Это очень тонкие моменты, которые мы внешне не можем оценить. Для того, чтобы это оценить, и для того, чтобы точно понять, определить человека, нужно обладать очень серьезными знаниями, навыками и духовным уровнем. Теперь, что касается вопроса, какова судьба душ этих людей. Мы уже разобрались с тем, что да, они ненаказуемы, и да, если светское общество не является тилукот шенишбу, у них есть достаточно облегчающих каких-то факторов, которые говорят о том, что они ненаказуемы за большинство поступков, которые они совершают. Ненаказуемы. Они лишены свободы, права выбора, они лишены не свободы выбора, они лишены возможности выбирать в повседневной жизни, как поступать, и они не наказуют. Но нам этого недостаточно. Мы хотим знать, что ожидает этих людей в будущем мире. Есть ли у них будущий мир, есть ли у них ганеден, есть ли у них геном, что вообще с этими людьми происходит. Мы на прошлом уроке, привел, написал некие иллюстрации, с помощью которых нам, быть может, будет легче понять то, о чем я сегодня хочу, то, что я хочу вам показать из святых источников, из Мишны. Иллюстрация следующая. Я обрисовал некий такой прототип евреев, которые пришли, которые отошли от иудаизма, которые перестали идти по дорогам Торы. Я привел к примеру этакого местечкового еврея, который воспитывался в религиозной еврейской семье, посещал хейдер, Талмуд Тора, ешиву, молился, соблюдал. В один прекрасный день, точнее в один непрекрасный, в один ужасный день, ему в руки попала некая брошюрка, социалистическая, коммунистическая, большевистская, меньшевистская, неважно. Но брошюрка была очень модная среди его друзей, среди его компании. Брошюрка очень известная, уже прошла по многим рукам. Уже ходят шепоток, ходят разговоры по поводу этой брошюрки. Парню стало интересно. Причем, когда ему стало интересно, он пошел вопреки тому, что он получил указанием, наставлением, объяснением, которое он получил от своего отца, от своего раввина, от своего духовного наставника. Он таки взял эту брошюрку в руки, вопреки всем этим наставлениям, и начал ее изучать. Прочел ее один раз. Его это заинтересовало, ему понравились идеи, которые он там услышал. Идеи, противоречащие путем Торы. Идеи, на которые он обратил внимание против наставления, которое он получил из дома своего отца. Наставления, которые основаны на всем том, что мы получили от наших праотцов. Он перечитал эту брошюрку еще раз и еще раз. В какой-то определенный момент на этой брошюрке на полях уже начали появляться его какие-то мысли, свои личные заметки, вопросы, ответы. Со временем он начал все больше и больше обсуждать это со своими товарищами. Он собрал деньги, он уехал в Петербург, он посетил в этом городе лекцию какого-нибудь там Троцкого или другого идейного пропагандиста. Ему понравилось. Он начал обсуждать это уже с более широкими, серьезными кругами там, где, куда он попал. Он начал развивать себе эту идею. И в один прекрасный момент, возможно, точнее, ужасный момент, он доходит до того, что он, нарисуем это, скажем так, в качестве такого ритуала приготовил себе некошерный бутерброд, торжественно, при всех своих еврейских друзьях, вкусил этот бутерброд, получил уйму удовольствия, как идейного, так и эстетического, эстетичного, вкусового, гастрономического. И с этого момента он отошел полностью от путей Торы и, в принципе, стал неотъемлемой частью того, что в итоге стало составлять еврейское общество в Советском Союзе. Параллельно ему, может быть, в том же местечке, может быть, даже его товарищ, в итоге пришел к тому же результату. Но что происходило с ним? Этот парень не интересовался брошюрками. Этот парень не ходил целенаправленно ни на какие лекции, пропагандистские речи, никаких троцких. Хороший еврейский мальчик, который просто в силу духа времени, так сказать, в силу давления окружающей среды, в силу давления вот таких вот друзей, которые начитали с брошюрок, начал меньше внимания уделять изучению Талмуда в Ешиве. Начал менее серьезно относиться к изучению мусара, к молитве, духовной работе молитвы. Не из-за того, что у него была цель отойти от иудаизма. Просто дал слабину. Просто начал халатно относиться к своей душе и к своему будущему миру. При этом он серьезно исполнял все законы, законы шаббата, законы кашрута. Он не ставил перед собой никакой цели отходить и предавать Всевышнему. Но постепенно, если человек не имеет внутреннего духовного ресурса, внутренних духовных сил противостоять дурному началу, противостоять духу поколения, человек падает, человек слабеет, у человека не хватает внутренних сил бороться со всеми этими искушениями. И этот парень также берет в руки тот же самый вкусный бутерброд с салом, но уже далеко не как какой-то ритуал, не делает из этого торжество, наоборот, его гложет совесть, он очень мучается. Кушая этот бутерброд, он страдает. Удовольствие, которое он получает от этого бутерброда, оно тоже так себе сомнительно. В итоге результат один и тот же. Оба эти человека, они пошло-поехало, они отошли от иудаизма полностью и начали и прекратили свое, потеряли полностью связь с еврейским народом, с еврейским образом жизни. Но дело в том, что геном и наказание и разрушение, к которым привели поступки этих двух людей, они кардинально различаются. Почему? Дело в том, что любой наш поступок, внешний конкретный поступок, он всегда измеряется небесами относительно. Относительно чем? На прошлых уроках, то ли на прошлом, то ли на позапрошлом уроке, мы говорили о определении мудрецами того, что такое жизнь. Жизнь – это сознание, мы сказали. Жизненный путь и результат, зависящий от этого жизненного пути, это то, чему мы посвящаем свое сознание, а именно силу постижения, данную нам, нашему сознанию, данную нам в рамках нашего сознания. Сила постижения делается, как мы говорили, на три части. Это возможность, умение нашей души, умение нашего разума определить и почувствовать недостаток в чем-то, то есть увидеть, что мне чего-то не хватает, а в мире оно есть. Второй аспект нашего сознания, силы нашего стремления – это желание и стремление постичь, восполнить, восполнение, фактическое восполнение этого недостатка и то наслаждение, которое мы ощущаем после восполнения этого недостатка. Это движущая сила нашего сознания, это то, что формирует наше «я», нашу суть, которая в итоге и будет существовать в будущем мире, в мире истины. И от того, куда мы посвятим наше сознание, зависит то, как мы будем выглядеть и, соответственно, что будет с нами происходить в будущем. Любой наш поступок, любая наша поведенческая норма и в итоге все то, что мы называем жизненным путем, все то, как мы прожили эту жизнь, зависит от того, насколько наше сознание, насколько вот нашу силу стремления мы посвятили этим поступкам. На фоне этого по-простому объясним, на фоне примера иллюстрации, которую я привел, объясним эту концепцию, эту взаимосвязь, эту относительность поступка и посвящения сознания. Первый отступник, который совершенно сознательно всем этим занимался, он полностью посвятил, он намеренно, он сознательно посвящал свое умение видеть и ощущать недостаток, он намеренно посвятил чуждым иудаизму, чуждым дорогам Торы идеи. Он намеренно развивал и обострял в себе желание восполнить эти чуждые иудаизму, чуждые Торы ценности. И он намеренно обучал сам себя получать удовольствие от восполнения этих, опять-таки, чуждых, неестественных для еврея идей. Получать удовольствие, наслаждение от восполнения недостатка именно в этих сферах. Он полностью посвятил свое сознание, полностью посвятил свое стремление греху. Другими словами, этот человек взял ту мощь, которая была дана нам Всевышним, силы выбора, то, что делает из человека образа и подобия Всевышнего, как мы обсуждали на предыдущих уроках. Это мощь, которая дана Всевышним человеку, мощь, возможность либо разрушать, либо создавать мир. И эту мощь взял этот человек совершенно сознательно и использовал для разрушения. Совершенно сознательно использовал для греха. Другой человек, который, этот Шлемазл, этот Небах Офер, человек, который в силу своей халатности и несерьезного отношения к своей душе пришел к греху, он виноват в том, что с ним произошло. Он, безусловно, виноват в том, что с ним произошло. Из-за его халатности он скатился туда, куда он скатился. Его можно сравнить с человеком, который сознательно подходит к краю крыши и начинает гулять по парапету, по краю крыши. А потом дует ветер, пролетает птица, и он, не желая того, падает с крыши. В падении он не виноват. Он не самоубийца, как первый, который сам выбрал спрыгнуть с этой крыши. Но он виноват в халатности, которая к этому привела. Он виноват. Но, тем не менее, действия его, они не настолько способны к разрушению, они не настолько способны к созданию генома для его души, как действия первого. Именно в силу вот этой сознательности, именно в силу использования выбора. Это разница, которая между двумя этими людьми. Наказание, которое прямо пропорционально разрушению, вытекающему из действия, этого, из действия человека, это и есть геном. И в этом они очень отличаются. У первого дела обстоят намного хуже, чем у второго. Геном разрушения и тума первого, она, очевидно, она намного больше, чем второго. Тем не менее, внешний образ жизни, внешние поступки, внешний образ жизни, их мироденческие нормы, они совершенно одинаковые. Мы смотрим на этих людей, и для нас они, что то, что это люди, которые отошли от Торы. Но, тем не менее, разница огромная. Теперь и дети этих людей будут отличаться от их обоих этих случаев. Дети этих людей, они совершенно не имеют никакого выбора. У них, совершая какой-то грех, они, когда они ведут тот образ жизни, который они ведут, не задействуется сила выбора вообще. У них нет возможности посвятить силу своего постижения греху, тому образу жизни, который они ведут. Именно поэтому разрушение от их действий сводится к нулю. Относительно. Да, тем более в свете того аллахического спора и сомнений, которые я привел в начале урока, мы понимаем, что это, конечно же, все относительно, но по большому счету он видит, сходится этот выбор, сознательно сходится к минимуму. Именно благодаря тому, что их действие не умножается на силу их выбора, силу посвящения своего сознания тому, чем они занимаются. А что касается Улам Аба, здесь для того, чтобы Ганедена, получат ли они Ганеден, ожидает ли их что-то в будущем мире, это вопрос, который остается в силе, и вопрос очень серьезный. Ведь, как мы видим, история еврейского народа складывается так, что есть, может быть, миллионы людей, я точно не знаю цифры, точно не знаю данные, людей, которые они находятся в этой ситуации. Неужели эти миллионы не имеют возможности на будущий мир? Неужели эти миллионы не имеют права на вечную жизнь? Ведь они ни в чем не виноваты. Ведь они не считаются людьми, которые вышли из, намеренно, сознательно вышли из рядов изгнанного еврейского народа. Что относительно их улам аба. Для того, чтобы это понять, хочу привести мишну из Пиркей Авот. Мишна в пятом пероке, в пятой главе, 19-я мишна. Мишна это гласит следующее. Сейчас я ее найду. Итак, говорит мишна. Коль мишу еш беядо шлоша дварим алалу. Каждый человек, у которого есть у него, есть в нем три следующие вещи, является учеником Авраама, нашего праотца. Другие же три вещи, то есть тот человек, который имеет другие три вещи, является учеником злодея Билама. Какие это три вещи? Айн Това, кто является, точнее, какие три вещи вмещает в себя человек, который является учеником Авраама? Айн Това, Руах Немуха, Венефеш Шфила. Айн Това переводится обычно как доброжелательность, также имеется в виду умение видеть, осознавать и понимать добро. Руах Немуха, скромность. Нефеш Шфила, переведем как умеренность. Умеренность во всем, что касается желаний, именно низменных желаний, то есть вожделений, похоти, то, что называется теавод. Тот человек, у которого есть три этих качества, является учеником Авраама нашего праотца. Тот, у кого есть три других качества, айнра, руах гвуа, унефеш рахава, то есть недоброжелательность, или, как также входит в смысл этого понятия, склонность видеть, понимать и тянуться к злу, гордыня и чрезмерное, ненормальное, ненужное для человека, для здоровья психического и душевного и телесного тяга и зависимость от вожделений, от каких-то телесных или то, что называется того, от грубых каких-то желаний. То есть если человек имеет чрезмерную, ненужную, слишком высокую зависимость от этих вещей, это нефеш вехава, он считается, он является учеником Билама Раши, он является учеником злодея Билама. Какая разница, говорит мишна, между учениками Билама, Авраама и между учениками Билама, злодея Билама? Ученики Авраама охлим баулам азе, венухалим баулам аба. Ученики Авраама имеют достояние, имеют благо в этом мире и есть у них удел в будущем мире. Ученики же Билама, злодея Билама, Йоршим Гейном в Йордим Лебершах. Есть несколько интерпретаций этой мишны. Здесь такая интерпретация, которую первый раз вижу. Между прочим, ученики Билама, злодея Билама, теряют и этот мир, и будущий мир. В будущем мире их ожидает Гейном, в будущем мире их ожидает, что называется на русском языке. И также они теряют этот мир. Казалось бы, часто все происходит наоборот. Люди, идущие на путем Бога, наоборот, им тяжело в этом мире. Люди, которые грешат, им может быть даже очень хорошо в этом мире. Поэтому с этим связан интересный вопрос, но это отдельная тема. По нашей теме, что мы видим из этой мишны? Здесь мы видим очень интересную вещь. Во-первых, самый первый главный посыл этой мишны, он таков. У кого будет улам аба, кто имеет удел в будущем мире, те, кто имеют три вышеупомянутых вещи. Скромность, умеренность, да, то есть умение не входить в зависимость от телесных, низменных желаний, вожделений и похоти. И человек, способный увидеть добро, способны увидеть и получить удовольствие от добра, от блага ближнего. Человек, который стремится, тянется, обращает внимание на положительные, хорошие вещи и в своих товарищах тоже. Это человек, который получает улам аба. Так говорит Мишна. Какой человек получает геном? Тот человек, который имеет три другие качества, вышеупомянутые три другие качества. Здесь задается вопрос, разве это то, от чего зависит получаемый улам аба и получаемый геном? То именно от этого зависит судьба нашей души. Ведь нам известно, что геном, ганеден, судьба нашей души в будущем мире, то, что будет происходить с нами, улам аэмет, зависит от того, соблюдали мы шаббат или не соблюдали мы шаббат. Нарушали мы законы злословия или нет. Употребляли мы в пищу кошерные продукты или нет. От соблюдения законов, от соблюдения заповедей, казалось бы, именно от этого зависит наш улам аба. И это действительно так. Это действительно истина. Почему же здесь, в этой мишне, упомянуты какие-то качества? Ведь, казалось бы, Аллаха и соблюдение Аллахи – это самое важное. Качество – это как бы еще такой бонус. Да? Человек должен быть хорошим человеком, тем более еврей, соблюдающий законы Тору, должен быть человеком хорошим, должен быть хорошее положительное качество. Но здесь приводятся и эти качества в качестве, в виде обязательного условия. То есть этот человек получает улам аба, а этот нет. Причем внешне, если следовать тому, что сказано в этой мишне, внешне эти люди могут вести себя совершенно одинаково. Человек, который является учеником злодея Билама, вполне может внешне соблюдать заповеди, вполне может внешне, соответственно, к какому-то духовному уровню, что далеко ходить. Учитель этих самых учеников, Билам, был величайшим пророком. Про него сказано «Идеадат Ильон». Был человек, который четко и ясно говорил и знал, что если не разрешить, а не позволит Всевышний, я ничего не смогу сделать. Но, тем не менее, он Юреш Гейном. Это человек, которого ожидает серьезные наказания. Объяснение этого момента таковы. Дело в том, что эти качества, именно эти качества, это условия и залог того, каким путем пойдет человек. Это залог и условия образа жизни человека. Другими словами, человек, который имеет три качества, упомянутые здесь как качество ученика Авраама Вину, он в силу внутреннего мира, в силу своих импульсов, внутренних импульсов, он всегда будет, и я подчеркиваю всегда, потому что здесь в Мишне не упоминаются какие-то из ряда вон выходящие случаи, он всегда будет стремиться исполнить Аллаху. Он всегда будет стремиться исполнить заповедь. И он всегда будет человеком, который идет по дорогам Торы. Именно поэтому он человек, который Юреш Улам Аба, человек, который ожидает Ганеда, Улам Аба и все блага, которые полагаются такой душе. Человек, который имеет другие три качества. Человек, внутренний импульс, внутреннее стремление, которое всегда будет приводить его к обратному пути. Из этой мишны мы ни в коем случае не можем сделать вывод, как некоторые, многие люди, сегодня уже мы видим, что такие мировоззрения имеют место быть, что главное быть хорошим человеком, главное иметь хорошие качества, а законы Торы уже можно и обойтись без них. Не дай Бог, такого вывода мы отсюда сделать не можем. А наоборот, мы можем понять, что человек, который приходит к такому выводу, это человек, не имеющий тех трех качеств, о которых говорится здесь. Человек, который внутри, его внутренний мир построен на этих трех качествах, он неизменно будет приходить к Аллахе, он неизменно будет приходить к Торе и к исполнению воли Творца. Для такого человека, для человека, который развивает, укрепляет и обостряет в себе эти качества, для него остается только посвятить свою жизнь изучению Торы, изучению аллахических нюансов и постоянному совершенствованию в исполнении Торы и заповедей. Но что делать? Затянул я первую часть, и мы, к сожалению, успеваем самое главное, насколько у нас хватит времени. Что делать человеку, который имеет три этих качества, но в силу обстоятельств не имеет возможности открыть для себя мир Аллахи, мир мицвы. его эти качества заставляют его стремиться. И эти его три качества ученика Авраама Авину являются тем импульсом, который во всем его поведении, во всем его образе жизни ведут его по дороге исполнения воли Творца. За исключением этого конкретного момента. Что перечислить? Сейчас я перечислю их еще раз. Если не успею, можете посмотреть сами. Пятая глава, 19-я мишна, Пиркей Авот. Что делать такому человеку? Что будет происходить с таким человеком? Если бы у него была возможность открыть для себя мир заповедей, мир Аллахи, эти качества непременно привели бы его к соблюдению Торы, к соблюдению Алхимии. Это именно то, что происходит с теми, кого называют в наше время Баалечува. Но, к сожалению, не каждый человек успевает в свою жизнь это достичь. 19-я мишна. 19-я, не 29-я, 19-я мишна, 5-й перек. 5-я глава. Человек, который попадает в такую ситуацию, которому Всевышний уготовил такую участь, скажите мне, когда я буду вынужден закончить урок, говорят, Амигуд, когда придет следующий лектор, скажите мне.
Да, конечно, я сразу скажу. Да, как только подключится, я сразу остановлю. Спасибо.
Но следуя тому, что мы объяснили за этот урок, такой человек в случае, когда он следует своему образу жизни трем этим качествам, это умеренность в вожделениях, скромность в отношениях с людьми, в смысле скромность наоборот от геавы, наоборот от гордыни, и умение видеть, обращать внимание и радоваться добру, которое есть у других людей, добру, которое получает человек от Всевышнего, добру, которое окружает его в его жизни, то есть айн-това, доброжелательность. Тот человек, который имеет эти три качества, но в силу обстоятельств он не имеет возможности открыть для себя мир Аллахи, мир Торы, это человек, который, как я понимаю эту мишну, получает удел в будущем мире, это человек, который исполняет свою миссию, это человек, который идет по тому пути, который Всевышний от него ожидает и который Всевышний ему уготовил. Почему сложилась его судьба именно так, что он оказался среди Тинукот Шенишбу? Это вопрос, который нам понять невозможно. Мы не можем понять, почему Всевышний дает человеку такую судьбу. Но в любом случае это действительно однозначно, является испытанием. Это не является каким-то увольнением из рядов еврейского народа. Это не является каким-то таким наказанием, карой, чтобы человек не получил будущий мир. Нет, человек ни в чем не виноват. Он получает будущий мир тем образом жизни, тем, что дано ему исполнить в этом мире, следуя этим трем качествам. И в силу этого он, да, получает свой будущий мир. Почему так получилось? Это большое испытание, которое, как я полагаю, дается Всевышним действительно великим душам. На следующем уроке, может быть, затронем, какая разница есть между этими двумя группами людей, что делает. Почему я утверждаю, что у этих самых Тинукот Шенишбу есть своя работа, есть какой-то даже... Мы должны признать, что это наверняка более сильные души, которым выпадает такая судьба для того, чтобы достичь каких-то, быть может, более высоких уровней, которые они не могли бы достичь при других обстоятельствах. Должен еще раз подчеркнуть, прежде чем закончим, ни в коем случае мы не можем делать из этой мишны ошибочный вывод, что раз так, то главное быть хорошим человеком, а заповеди можем обойтись и без них. Ни в коем случае человек, который приходит к таким выводам, должен хорошенечко задуматься о том, к какому бет-мидрашу, какой школе он принадлежит, Авраам Авину или Билама Раша. Вот здесь мы вынуждены заканчивать. Большое вам спасибо за внимание. С Божьей помощью на следующем уроке я постараюсь ответить на заданные вопросы.